Ом Шакти Хрим. История планеты.
Как кувшин колодезного колеса ходит вверх и вниз, движимый силой быка, сила быка вращает колодезное колесо, так и душа, движимая силой судьбы, кармы, проходит через рождение и смерти. Бхагавад-гита говорит, что прежде чем воплотиться в человеческом теле, душа рождается в телах различных животных, насекомых, рыб и пресмыкающихся. Миллионы миллионов жизней на Земле проходят для души как один сон, потому что все животные имеют непрерывное сознание и помнят свои прошедшие жизни. В человеческих телах душе предстоит реинкарнировать от 500 до 3000 раз. Количество рождений зависит от интенсивности обучения. Одна душа ленивая, другая глупа, третья жестока. У каждой свой характер, свои пороки. Но в среднем душа надевает 2000 человеческих тел, рождаясь то мужчиной, то женщиной, в зависимости от созданной ею кармы. Между каждым воплощением человеческая душа либо наслаждается райской жизнью на высших планетах, либо мучается на планетах астрального ада. На Земле во время отсутствия души проходит от 5 лет до 2000 лет. Чем чище душа, тем больше промежуток между воплощением в ее физическом теле. Согласно ведам, время материальной Вселенной измеряется югами, космическими веками. Индуизм говорит о 4 югах на Земле. Первая юга называется Сатья-юга или Крита-юга, благой век, в то время как люди наделены всевозможными достоинствами и ситхами. Они не знают горя и болезней. На земле царит мир и благость, все поклоняются единому Богу, и существует лишь одна веда. В геноме человека этой эпохи 52 хромосомы, они закручены в 12 спиралей. Люди на земле живут до 100 тысяч лет в нестареющих телах и умирают по собственному желанию. Через 1 728 лет наступает второй космический век, Трета-юга. Благость в людях постепенно уменьшается, появляются пороки, но все люди строго соблюдают религиозные обязанности. У них получают распространение всевозможные жертвоприношения. Количество хромосом в геноме сокращается до 50. Объем черепной коробки уменьшается в 2 раза. Некоторые люди перестают читать мысли, поэтому возникает речь. Продолжительность жизни людей сокращается до 10 тысяч лет. Через 1 296 тысяч лет приходит 2 пара юга. На Земле начинает преобладать зло и пороки. У людей ухудшается память. Они не помнят свои прошлые и нынешние жизни. Как следствие такой деградации появляется письменность. Некоторые падшие люди привыкают есть мясо и пить вино. Единая веда делится на 4 части. И уже не все земляне способны постичь и понять ее. Животные и люди начинают болеть, между ними возникают конфликты. Про язык человечества делится на множество языков и наречий. Люди перестают понимать друг друга. Духовная деградация ведет к мутации, в результате которой объем черепной коробки уменьшается в 4 раза. Количество хромосом в геноме человека сокращается до 48. Материалистическое мышление укореняется в сознании народных масс. Начинается эпоха войн и раздоров. Средняя продолжительность человеческой жизни сокращается до 1200 лет. Проходит 864 тысячи лет, и на смену 2 пара юги приходит Кали-юга. В это время на Земле добродетель приходит в полный упадок. Жизнь людей становится коротка, полна страха, зла, тупости, боли и грехов. Земляне начинают яростно истреблять друг друга в войнах и в мирное время. Цари грабят подданных, подданные грабят государство, праведники бедствуют, а преступники процветают. В Кали-югу многие люди едят мясо и пьют вино, курят табак и желают друг другу зла. Женщины и дети предаются распутству, процветают невиданные болезни. Повсюду на земле царит ложь, алчность, ненависть и насилие. Четыре веды в полном пренебрежении. И эта последняя люга делится на 432 тысячи лет. Согласно ведам, от начала Кали-юги до сегодняшних времен на земле прошло всего 5105 лет. После Кали-юги опять наступает Сатья-юга, и все повторяется сначала. Символически четыре юги изображаются в виде свастики, вписанной в круг. Каждой юге соответствует свой сегмент круга. Свастика вращается по часовой стрелке, и юги сменяют друг друга. Четыре юги составляют одну маха-югу, а тысячи маха-юг, следующих друг за другом, составляют одну кальпу или один день брахмы. В конце каждой кальпы на небе появляются 12 солнц, они дотла сжигают все миры, которые затем возрождаются в новой кальпе. Жизнь брахмы длится 100 божественных лет. По прошествию их уничтожаются не только миры, но и все души, все существа, включая самого брахму. Затем, после 100 божественных лет хаоса, рождается новый брахма. Брахма творит души, создает миры и вселенные. Души начинают желать и поэтому подвергаются грехопадению, воплощению в материальных телах. И все повторяется сначала. Так говорят четыре веды человеку Кали-юги. Однако чистые люди, читающие единые веды, видят в них совсем иное. Оказывается, Сатья, Трета, Двапара и Кали-юга существуют только в душе человека. Любая мысль – это волна на поверхности океана праны. Дорогие мои, я хочу сказать, что прана первична, а мысли нашего рассудка вторичны. Если мы дышим со скоростью, например, 4 вдоха-выдоха в минуту, то мы живем в Двапара-юге. Если мы делаем один вдох в минуту, то мы живем в Трета-югу. Чем чаще мы дышим, тем беспокойнее и ошибочнее наши мысли. Каковы наши мысли, такой век, который нас окружает. Сами по себе все вещи, сущности и события всегда нейтральны. Но мы глядим на них через стекло, называемое аурой. И цвет нашей ауры окрашивает окружающий нас век в золото или серебро, в бронзу или ржавчину. Вот поэтому йоги говорят: «Измени себя, и изменится вся Вселенная». В начале этой книжки мы с вами подробно рассмотрели работу четвертой и третьей чакры астрального тела. Мы немного разобрались, а некоторые поняли, как в человеке образуется время и пространство. Исходя из информации, изложенной в первой главе, можно заключить, что тот, кто знает свое прошлое, тот знает и свое будущее. Ибо прошлое есть будущее, поэтому настало время, дорогие мои, кратко поведать вам историю земного человечества. История земного человечества. Творческая воля Абсолюта Бога проявляется в отделении от себя некоторых частей духов, их инволюции и эволюции до полного слияния всех частей с целым. Божья воля проявляется через его многочисленных помощников. Эти высшие духи либо никогда не воплощаются в тело сами, чтобы не терять связь с Абсолютом, либо давно прошли путь погружения в материю и эволюционировали до уровня архангелов, кумаров, учителей человечества. Некоторые высшие души и их помощники, отказавшись от заслуженного отдыха в пяти- и шестимерных мирах, приняли на себя ответственность за развитие человеческих цивилизаций на планете Земля. До нашего появления на Земле прошли обучение уже сотни гуманоидных рас. Некоторые из них, такие как добродетельная цивилизация созвездия Плеяд, постоянно возвращаются на свою прародину и помогают земному человечеству из четвертого измерения. В последнее время изящные плеядницы, плеядианцы, все чаще появляются на Земле в физических телах. Внешне они почти ничем не отличаются от людей. Люди Венеры и первые расы. Если говорить о нашей кальпе, о тысячи последних югов, то первая в этой кальпе человеческая раса Земли создавалась махатмами, великими учителями Венеры. Планета Земля была приближена к Солнцу на расстоянии 750 миллионов километров, и вся материя на ней находилась в расплавленном или газообразном состоянии. Окрыленная Венера в то время фактически являлась Луной Земли. плотный носитель для наших душ, обитавших тогда на Фаэтоне, создавался на беззубой земле Зефира. Это были облакообразные люди высотою 80 метров. Длина волны наших физических тел и всего нашего трехмерного мира сейчас равна 7,23 сантиметра. Люди первой расы имели длину волны своих тел 5,5 сантиметра. Это диапазон элементалей и привидений. Первоначально человек мог ходить, летать, проникать сквозь землю, распадаться на части и вновь соединяться. Первая раса не имела физических тел, поэтому она и не умирала. Люди просто растворялись и поглощались телами собственного потомства. Со временем Земля оперялась, отделялась от Солнца. Тела землян становились грубее. Вторая раса образовалась из первой. Это были уже облака, пара и газа высотой 50 метров. Если первая раса размножалась простым делением и перетеканием эфира из одной формы в другую, то второй раз и разделение происходило сложнее. Оно напоминало современное размножение планет. Эфирное тело, в котором заключается монада, бессмертная духовная единица, было окружено яйцеобразной сферой ауры. Когда наступало время размножения, эфирная форма выталкивала свою монаду из яйца. Этот зародыш рос, питаясь аурой родителя. Постепенно он отпочкивался и рвал пуповину, унося с собой собственную сферу света – гиперборея. Приблизительно до середины третьей расы лемурийской люди были эфирообразными и бесполыми существами. Они жили везде – на Земле, внутри планеты, на облаках, под водой. Человек был непроницаем для любого состояния атмосферных условий и физических температур. В это время Земля отдалилась от Солнца примерно на 120 миллионов километров. Планета остывала. Земная кора затвердела, образовав на Северном полюсе огромный и естественный проматерик – гиперборею. Концентрация больших масс материи на полюсе мешала равномерному вращению планеты. Земля моталась вокруг Солнца, как пуля со смещенным центром тяжести. Тогда Махатма Венеры и другие садовники Земли решили раздробить гиперборею на множество материков и островов. Они изменили орбиту одной из блуждающих планет, и та громко врезалась в Землю, разрушив гиперборею. От удара земной шар сплющился, сошел с орбиты и стал вращаться в обратную сторону. Моря и океаны, блуждающие планеты, состояли из нефти. Она частично выгорела, дав углерод для биомассы Земли, а частично ушла под землю, чтобы обеспечивать энергией развития будущей цивилизации. Цивилизация Немезиды. Разделение полов или иначе грехопадение связано с прибытием на Землю распутных инопланетян из созвездия Лиры. Планетарная система в этом районе галактики ушла вперед на одну ступень эволюции по сравнению с Солнечной системой. В то ветхое время лирианцы лишь начинали осваивать космические путешествия. Они были еще примитивны и в техническом оснащении, и в плане духовной мудрости. Часто между ними возникали липкие конфликты и надувные ссоры, велись войны с применением термоядерного оружия. После очередной такой войны лирианцы разделились на две группы. Те, кто хотел мира, навсегда покинули свои родные планеты. Лирианцы ушли в бескрайний космос на примитивных кораблях, напоминающие сегодняшние шаттлы. Другие, самые воинственные, остались на родных просторах сражаться друг с другом до полного поумнения. Тысячи лет корабли мирных лирианцев бороздили галактику, обживая подходящие планеты, пока не наткнулись на нашу Солнечную систему. Гуманоиды заселили здесь 4 необитаемых планеты. Сначала они колонизировали Немезиду, 12-ю планету Солнечной системы. Это самая большая планета нашей системы после Солнца. Ее период обращения вокруг светила 3,6 тысяч лет, а угол наклона к плоскости орбиты Земли 33 градуса. Обжив Немезиду, часть лирианцев оттуда переселились на Фаэтон, а с Фаэтона на Марс и Землю. Пришельцы могли поселиться на Земле только после того, как внесли изменения в свой генетический код, чтобы приспособиться к здешним условиям жизни. Атмосфера Земли в те далекие времена была в 8 раз плотнее сегодняшней. Солнечный свет еле пробивался сквозь испарение и тучи. День длился 12 часов, а земной год 180 дней. Два огромных материка Лемурия и западная часть Гипербореи возвышались над потеющими океанами. Гуманоиды, прибывшие на Землю с Немезиды, колонизировали планету с меркантильными целями. Земля уже тогда считалась планетой золота. Оно-то и требовалось нашим мощным прародителям в огромных количествах для очищения атмосферы Немезиды. Научно-технический прогресс лирианцев на этой планете привел к загрязнению не только физической атмосферы Немезиды, но и астральной и ментальной ауры. Золотая пыль, рассеянная в стратосфере, очищала ауру этой гигантской планеты и ее атмосферу. Сотворение человека. Но работа на золотых копях, сейчас это территория ЮАР, была очень тяжелая. Пришельцы-колонисты часто восставали против своих же дрочливых командиров и покидали Землю. Тогда лирианцы решили создать живые машины, биороботы. Эти послушные твари были созданы на основе второй и третьей подрасы третьей земной расы. Первые биороботы были тупыми и бездушными электрическими машинами, питающимися напряжением магнитного поля Земли и энергии, заключенной в растительной пище. Были созданы и такие человеки-роботы, которые поедали камни или пили одну только воду. Машины строились на базе ДНК лемурийцев, когда те были еще бесполыми существами. Выведенные путем генной инженерии рабы не могли трудиться самостоятельно без постоянных приказов. Их нельзя было оставлять одних на земле, так как без присмотра они быстро деградировали и вымирали. Тогда лирианцы передали человекообразной машине свои ДНК, внутренние и внешние сходства. Только пуговички глаз у биоробота были решено оставить крошечными, а рот непомерно огромным, чтобы земляне не забывали о своем крокодилоподобном предке. Размножали эти создания путем простого клонирования эталонной клетки. Лирианскими учеными в порядке научных поисков были сотворены сотни непохожих типов землян. В ближайшие 50 лет погребальные ледники Антарктиды отступят, и на материковой плите откроются ошарашенному человеческому взору замороженные тела человекоподобных монстров с двумя головами или восьми конечностями, с одними или тремя глазами. Некоторые будут с различным количеством пальцев на руках и ногах. Птицеобразные и собакоголовые. Люди удивят нас своими формами и размерами. Несколько раз лирианцы, старательно перессорившись между собой, покидали свои золотые колонии на Земле, предварительно уничтожая созданных людей вирусной эпидемией или всемирным потопом. Генетические эксперименты лирианцев на Земле никогда не могли закончиться успешно, так как их создания не входили в божественный план развития земной человеческой расы. Ходом эволюции разума на планетах Солнечной системы руководят высокодуховные иерархи и звездной системы Сириуса. К ним-то и обратились за помощью приунывшие лирианцы, и помощь была оказана. Сириусяне. Сириус состоит из трех звезд. Самая большая из них в тысячи раз превосходит размерами Солнца. Она выполняет функции мгновенного перехода из одной системы измерения в другие, трансформируя частоты входящих и выходящих из нее существ. Поскольку этим порталом пользуется очень разнообразная форма нечеловеческого сознания, сирианская цивилизация ушла далеко вперед в своем духовном развитии и отличалась в то допотопное время огромным расовым разнообразием. В генетическом проекте создания человека на Земле участвовали кристаллические люди с третьей планеты Сириуса Б. Они имели очень большие карие зеленые глаза, чуть раскосые. Те боги Сириуса, которые прилетели помогать лирианцам, имели много общего с колонистами. У некоторых нетерпеливых представителей двух рас было даже общее потомство. Постепенно процесс смешания дошел до того, что пришельцев можно было отличить только по группе крови. Лирианцы имели первую группу, а сирианцы – вторую. Сириусяне обладали легкими телами из кристаллических веществ, неизвестных на Земле. Они размножались половым путем, откладывая одно яйцо в эластической формы. Из яйца всегда вылуплялись двое маленьких симпатичных детей. В древнегреческой мифологии Зевс пришел к Леде в облике прекрасного лебедя, после чего она скандально родила 4 яйца. Из яиц вылупилось 8 близнецов. Греки взяли эту ископаемую историю из седых легенд жителей Атлантиды. Те, в свою очередь, переняли их у жителей Лемурии, с которыми был произведен великий эксперимент разделения полов. После того, как сирианцы передали свои хромосомы биороботам лемурийской расы, земляне познали смерть. Как всякие гибриды, люди не могли размножаться половым путем, хотя им делились на мужчин и женщин. Так лирианцы держали свой удачный эксперимент под контролем. Земля была планетой золота, и люди создавались для тяжелого труда на золотодобывающих штатах Южной Африки, Восточной Гипербореи и Антарктиды. Многие из землян ухаживали за райскими садами и красивыми животными, привезенными лирианцами из других солнечных систем. Когда люди стали интересоваться вопросами пола, на помощь любопытствующему человечеству пришли учителя Венеры. Знания, которые получили люди от Махатм, запретный плод древа познания, не было какой-то научной информации. Жители Венеры, ангелы света, люциферы, сообщили людям, как можно превратиться из стерильных гибридов в полноценных особей, способных давать здоровое зубастое потомство. Для этого требовалась незначительная мутация, происходящая при обучении, трансурановым веществом. Лирианцы, узнав о том, что люди ослушались своих творцов, страшно не обрадовались. Они гневно прогнали полувозрелых лемурийцев из своих городов и садов в горные резервации, а затем, покидая в очередной раз не просыхающую от слез планету, пытались и вовсе уничтожить все живое при помощи потопа. Сириусане спасли несколько сот человек, подняв их на свои орбитальные станции. А когда воды потопа схлынули, кристаллические люди опять заселили лемурийцами всю планету. Затем круглыми и прочными, как бильярдные шары, генами человечества играли звездные боги Веги и Зета-Сити, созвездие Тельца и Большого Пса, Центавра и Орла и многих других, о которых я поведаю в следующей книжке. С тех пор Земля представляла довольно лакомый кусочек для различных инопланетных цивилизаций. Одной из главных причин их генетических экспериментов над людьми было желание создать новые тела достаточно высокого уровня, в которые полупрозрачные пришельцы могли бы перевоплощаться для эффективного руководства человечеством. Дух планеты Санат Кумара всячески поддерживал опыт инопланетян, так как на Земле должны были зародиться, достичь небывалого расцвета и исчезнуть несколько сот гуманоидных цивилизаций по божественному плану. Люди, состоящие из материи Земли, служат инструментом познания Санатом Кумара и самого себя. После внесения космических хромосом звездных братьев ДНК в землян, цели человеческой жизни стали соответствовать космическому плану. Вот эти цели. Первое. Человеческое тело является совершенным инструментом познания Богом самого себя. Главная цель любой души Вселенной – Вселенной в тело – самопознание. Второе. Ментальное, астральное, физическое тело землянина должны представлять собой единый понижающий трансформатор космических энергий для питания ими нижних, более грубых миров, чем физический. Третье. В обмен на космическую энергию тело получает низкочастотные лучи подземных миров. Человек должен преобразовывать через 12 чакр позвоночника грубые телургические энергии в высокие мысли и чувства, в то, чем питаются высшие сущности. Одна из целей создания людей – служить пищей архонтам, духам планет и высшим ангелам. Четвертое. При помощи воображения человек должен постоянно фантазировать, творить то, чего до него не было, создавать новые ментальные миры, расширяя тем самым Вселенную Создателя. То есть человек – родильный орган Бога. Появление теплокровных животных. Четвертая подраса третьей расы заселила все острова и материки. В то время высшим светом Сириуса было разрешено вселяться в тела людей Земли, многочисленным душам животным с фаэтона. В этот переходной период некоторые анормальные отпрыски третьей расы стали сочетаться с самками теплокровных животных, оставленных лирианцами. Они породили массу страшных чудовищ, смутно напоминавших человека. Тогда эволюция человечества в очередной раз стояла на грани катастрофы, и опять на помощь пришли космические учителя. Веганцы, сириусяне и андромедианцы. Они воплощались в тела людей Земли, становились царями, жрецами, учителями лемурийской цивилизации. Семь великих кумаров, прибывших тогда с Венеры на Землю, сами не являлись венерианцами. Они прибыли сначала на Венеру Сириуса с той же целью для руководства развитием венерианских цивилизаций. После падения третьей расы, когда в результате браков людей с животными земля заселилась невиданными человекообразными чудовищами, грех лемурийцы утвердился в крови землян как закоренелый порок. Тогда для обуздания неуемных страстей на Венере были спроектированы вирусы венерических заболеваний. От них большая часть зверолюдей и лемурийцы в четвертой подрасы вымерли. То потомство тварей, что появилось от человеческих и животных родителей, не вымерло. Со временем мутировало. Так появились предки травоядных, медведей, свиней, обезьян миоценского периода. Теплокровные животные на Земле являются потомками людей. Цивилизация Плеяд. Хотя лирианцы в то время являлись богами для туземцев, но их история складывалась не менее драматично. Когда-то они бросили дом, чтобы не участвовать в военных конфликтах Лиры. Заселяя нашу планету, они думали, что спрятались от своих проблем. Но человеческие недостатки преследуют людей с еще большей силой, пока они бегут от них, пока они не повернутся к своей проблеме лицом. К сожалению, земные боги не искоренили свои агрессивные наклонности и постоянно затевали между собой ссоры и войны. В конфликтах инопланетян в качестве пушечного мяса выступало туземное население. После очередного ухода с планеты лирианцы немезиды вновь заселили Землю. Под их руководством проходило становление пятой подрасы третьей расы. Между ними произошла война, и половина пришельцев покинула Землю в поисках новой планеты, где можно было бы мирно жить и навсегда уйти от конфликтов. Эта группа беглецов обнаружила только что сформировавшуюся звездную систему Плеяды и заселила ряд ее планет. Следовательно, мы, земляне, являемся предками плеядианцев, которые прилетели к нам на планету и обучают сейчас высокодуховных мыслителей человечества из третьего и четвертого измерения. Колонизация лирианцам и новых миром объясняет то, почему представители Плеяд внешне почти не отличаются от нас с вами. Длинная шея, большие глаза, маленький рот, вытянутый череп. Вот и все внешние отличия плеядианца. Беглецы с Земли долго искали причину своей агрессивности, чтобы не ожидать повторения старой истории. Они обратились к своему внутреннему миру и вышли на уровень высокой духовности с помощью разработанных ими йогических техник медитации. Они развили также немыслимые научные технологии, но это служило им только для постижения внутренней сущности. Вплоть до войны с Империей Ориона плеядианцы не улетали со своих планет. Вторая галактическая война. Оставшиеся на Земле порочные лирианцы также построили технически передовую цивилизацию. Материковая Лемурия включала в себя в те времена огромные территории Южной Азии, Южной Африки, Южной Америки и океанов между ними. Прилетавшие боги стали брать в себе в жены дочерей землян. Появилась раса сыновей богов. Но расцвет пятой подрасы длился недолго. Над планетой закружили корабли созвездия Ориона. Рептилиоподобные расы Ориона были более древними. Они ушли вперед по сравнению с техническими достижениями лирианцев. Империя Ориона после ряда успешных войн ставила своей целью покорение всей нашей галактики. Великая галактическая война в то время разделила самые разнообразные цивилизации на два лагеря. Лирианцы входили в первую конфедерацию гуманоидных рас, воюющих с рептилиоподобными. В результате борьбы с десантом Ориона все колонии лирианцев на Земле были сожжены, а оставшееся в живых население бежало в подземные города. Орионцы же обосновали свои циклопические крепости на территориях современного Китая, Индии, Ирана и Ирака. Но после вступления в галактическую войну цивилизации Плеяд, Орион был вынужден оставить земные города и временно уйти с нашей планеты. Луманская цивилизация. Лирианцы еще долго не решались выйти из своих подземных коммуникаций на поверхность. И наземное человечество одичало, как запущенный сад без присмотра хозяина. Когда потомки инопланетян вышли из-под земли, то они застали неприглядную картину полного хаоса и деградации туземного населения. Цивилизация, вышедшая из подземелья, называлась Лумания. Она принялась оккультуривать животный и растительный мир Земли. Так началась история нашей шестой подрасы третьей расы. Лумания была очень высокотехнологической цивилизацией. Для ведения военных действий или создание подземных тоннелей, луманцы использовали ультразвук. Звук применялся ими везде – для лечения, для переноса горных хребтов, для создания искусственных морей, в строительстве подземных и наземных городов, в создании новых и нам неведомых материалов и так далее. Звук, наполненный мыслительными образами, был проводником материи из четвертого измерения астрального – физический мир. Луманцы занимали земли в районах Австралии и Антарктиды. Эта цивилизация не стремилась расширять свои границы, а направляла усилия на духовное развитие. Первоначально луманцы не только не пытались цивилизировать туземцев, но наоборот, делали все возможное, чтобы остановить техническое развитие землян. Свои наземные города и входы в подземные тоннели луманцы окружали непроходимыми силовыми полями, гамма-излучениями или инфразвуковыми волнами смертельных для аборигенов частот. Неудавшийся эксперимент. Одной из основных целей луманской цивилизации была задача формирования нового человека, не приемлющего никакого насилия. Желание жить в мире у людей из подземелья было доведено до уровня инстинкта. В эфирном двойнике человека и в его генах луманцы произвели необратимые изменения. И когда ум сигнализировал телу об агрессивном настрое эмоций, то физическая плоть просто отказывалась выполнять приказы мозга. В некоторых народах Южной Азии остались рудименты этого механизма. И сейчас на ущербной земле есть такие люди, которые при вспышке своей агрессивности теряют сознание, либо причиняют вред собственному телу, чтобы пресечь свою агрессию. После создания нового человека луманцы стали приходить к бесплотным туземцам, живших на соседних островах и континентах. Они строили с ними семьи, производили хилое потомство, надеясь таким образом усмирить агрессивность землян. Луманцы учили людей мириться с насилием не только путем проповедей, но и на генетическом уровне. Они физически устраняли тягу к агрессии своих потомков, произведенных совместно с землянами. Однако этот благородный путь привел подземных цивилизаторов в тупик. Дорогие мои, нельзя насильно запрещать энергии течь свободно сквозь физическое, эфирное и астральное тело. Она всегда найдет выход в самом неожиданном месте. Измененная физиология людей привела к нарушению творческих функций. Ведь агрессия – это один из видов творческой энергии. Желание совершать поступки, ошибаться и умнеть через страдания. Если же агрессию человека перенаправлять в духовное, в ментальное русло, то появятся нестандартные идеи, великие открытия и грандиозные поступки. Встроенные в физиологию тела рамки и ограничения привели к образованию людей неестественных правил поведения. На свет являлось тело излишне сознательное, безэмоциональное, с приглушенным инстинктом выживания. Человек, не совершающий ошибок, ничему не учит, а то и живет на земле зря. Мы воплощались в этом мире с единственной целью – создавать себе большие проблемы, а затем наилучшим образом их разрешать, то есть становиться мудрее. Только через боль и страдания можно повысить вибрации души. Другого пути на Земле нет. Ментально луманцы развивались стремительно. Ради того, чтобы уничтожать живые растения, ими была разработана и внедрена искусственная пища. Для поддержания чистоты окружающей среды использовались подземные излучатели сверхтонких вибраций. Физически луманцы были слабыми, хилыми и низкорослыми созданиями по сравнению с туземным населением. Рост лемурийцев в то время достигал 7-9 метров, а луманцы были вдвое меньше. А психически луманцы подразделялись на гениев и бездарностей, середины не было. Половина населения луманцев гениально трудилась, а другая половина наслаждалась земным существованием в райских садах и подземных курортах. И еще все луманцы обладали врожденными экстрасенсорными способностями. Они считывали знания с хроник Акаши, энергетических вибраций, тонких планов бытия. Со временем все больше и большее число цивилизаторов понимало, что их эксперимент не удался. Многие из них после физической смерти воссоединялись с плеядианцами и рождались в их молодых планетах. Остальные покинули свои правильные города, сняли энергетические поля, охранявшие их от вторжения туземцев, и присоединились к многочисленным племенам землян. Эти луманцы быстро и надежно вымерли, А следом вымерло и их совместное с туземцами потомство. Ведь новый человек был слишком миролюбив и не мог отвечать насилием на насилие, кровью за бесстыдство. Подземные цивилизации. Некоторые из детей мутантов избежали истребления лишь потому, что испугались наземных людей и сразу же вернулись в подземные города своих предков. Там они быстро нашли все для возрождения былой мощи Лумании. До сегодняшнего дня их потомки живут под землями Австралии, ЮАР, Антарктиды. Они избегают людей, только изредка выходят на поверхность земли в виде трехметровых леших, рыжих чертей и йети. Обладая огромными экстрасенсорными способностями, потомки луманцев проецируют у мозг повстречавшихся людей толстые мыслеформы ужасов и чувства кошмарного страха. В те доисторические времена шестой подрасы лемурийцев на землю прилетали гуманоиды-свеги. Веганцы были значительно крупнее землян, примерно в два раза выше и несравненно сильнее физически. Кроме того, пришельцы имели просто фантастическую технику, значительно опережающую лирианскую и луманскую. Этот вид веганцев обладал темно-зеленой кожей, тремя пальцами на руках, и их большие глаза имели двойные веки. Пришельцам ничего не стоило очистить от диких людей для своего государства территории в районе современного Тибета. Страна веганцев тогда называлась империей Агарты. Местным племенам пришельцы казались бессмертными, так как жили по земным меркам досадно долго. Механизмы пришельцев могли менять погоду, вызывать землетрясения, проецировать трехмерные изображения, извлекать мысли чужого ума или внедрять их в него, исцелять болезни, рассматривать любые объекты сквозь землю. Их лучевое оружие, лазеры и мазеры, работали на тех же физических принципах, что и современный луч смерти Теслы, построенные в прошлом веке США для ведения звездных войн. Аборигенам веганцы казались богами, и они трепетно называли инопланетян титанами. Через 26 тысяч лет зеленые веганцы заметили, что наше Солнце сменило режим работы и перешло с термоядерного синтеза гелия на водородный распад. Жесткое излучение светила вызвало в телах титанов необычайное гнетение и преждевременное старение. Чтобы избежать пагубного для них действия солнечного света, веганцы решили уйти под землю. Верхние этажи подземелья к тому времени уже были заняты луманцами и их мутировавшим потомством. Поэтому титаны строили тоннели протяженностью в сотни километров вглубь планеты. Эти тоннели и огромные ниши для подземных городов создавались так. С помощью антигравитационного механизма веганцы переносили громадные скалы в нужное место по воздуху. Затем с помощью этого же устройства скала утяжелялась настолько, что продавливала своим весом тоннель в направлении земного ядра. Под землей пришельцы создали красивые и фантастические города. Они до сих пор освещаются и согреваются искусственным солнечным светом. Эти мегаполисы, находящиеся под Тибетом и Антарктидой, под горой Шаста в Калифорнии, под египетскими пирамидами, сегодня являются сосредоточием земного разума гуманоидам. А в те долунные времена второй подрасы и четвертой расы титаны оказали неоценимую услугу в техническом и духовном развитии атлантов. Тогда же они усовершенствовали генетический код человека, добавив две веганские хромосомы в геном землянина. Затем подземная жизнь перестала удовлетворять большую часть титанов. Они с отличием закончили школу Земли и перешли учиться в высшие измерения астрального плана. Терра и Дейра. Однако незначительная часть веганцев по кармическим и другим толстым причинам не смогла перейти учиться в духовные миры. До сих пор они лихо охраняют города и коммуникации империи Агарты. Эти отставшие в развитии веганцы провели под землей ряд безрассудных экспериментов, которые вызывали сильную радиацию внутри городов. Головной мозг многих жителей подземелья был поломан и разрушен. Лучевая болезнь привела половину населения Агарты к опасной форме наследственного безумия. Многие титаны превратились в полуидиотов, не приспособленных к конструктивной жизни и добродетельному мышлению. Они выходили из своих подземелий иногда по ночам для охоты на порочных людей. До сих пор эти кровожадные великаны населяют полупустые города веганцев. Люди называют их Дейра. Дейра полностью лишены представления о морали и человеческих ценностях. Они испытывают огромное удовлетворение, когда урча, затаскивают одиноких путников в свои подземелья, и там их мучают и потом убивают. Некоторые семьи Дера научились использовать механизмы веганцев для управления сознанием людей. Их передатчики, работающие в низкочастотных режимах, вызывают на поверхности земли войны, конфликты и землетрясения. Бывало и такое, что иным пленникам Дера после садистских оргий удавалось все же выжить и тихонько бежать по тоннелям и расщелинам на поверхность. Обрывочные рассказы беглецов и слухи об их злоключениях легли в основу человеческих легенд о Баде, чертях, то есть живущих за чертой, и демонах. Другая половина населения Гарды, не подверженная наследственным заболеваниям мозга, сдерживает беспилотных Дера от полного уничтожения людей. Этих мудрых титанов мы называем Тера. Тера на санскрите означает добро. Тера изобрели жучевые механизмы, которые изолируют Дера от людей. Они нашли средства для предотвращения многих катаклизмов, вызываемых машинами садистов. Тера слегка помогает человечеству в его эволюционном развитии. Но они все чаще считают людей примитивными муравьями, которым нельзя доверять свои знания и технику. Хотя во времена Лемурии и Атлантиды между Тера и людьми велась оживленная торговля, и великаны подземелья обучали дикие племена строительству многоэтажных муравейников, наукам и искусствам. Летающие тарелки Тера несут на себе знак Т, Тау, как символ добра, а металлические НЛО Дера до сих пор почему-то не помечаются никакими буквами и снарядами и летают без опознавательных знаков. Цивилизация Майя-Тайя. Континент Лемурия существовал как целостный огромный проматерик примерно 800 тысяч лет. Каждые 12-14 тысяч лет на Земле происходит смена полюсов. Всего за одни сутки затвердевшая земная кора уплывает по магме с экватора на северный полюс, а южный полюс становится новым экватором. Моментальное смещение полюсов вызывает природные катаклизмы невиданной мощи. Среди людей и животных выживают лишь самые сильные и самые умные особи. Они дают здоровое потомство с неуемной тягой к самосохранению. В результате потопов и землетрясений всплывают новые земли, а старые погружаются на дно океанов. Каждый раз в результате таких катаклизмов от 6-10 миллиардного населения на Земле оставалось живых от полутора до полумиллиона людей. Лемурия пережила примерно 60 таких смен полюсов. Материк постепенно крошится на отдельные куски, которые стали со времени Южной Африкой, Америкой, Антарктидой, Азии, Австралии, а средние земли поглотил мировой океан. Последняя седьмая подраса третьей расы возникла примерно 1 миллион 200 тысяч лет до нашей эры. Та эпоха ознаменовалась тем, что планетарное сознание было преимущественно интуитивным, имевшим женское начало. На Земле царил матриархат. Большинство лемурийцев жило в диких племенах. Но кое-где люди сохранили знания, переданные луманцами. Эти непроходимые племена заселили брошенные города великой цивилизации, и на юге Лемурии возникло новое красивое государство – Майя-Тайя. В переводе санскрита «Майя-мать», «Тайя-тать», «Тятя-отец». Руководили становлением этой цивилизации великие кумары, пришедшие с Венеры. Они вначале воплотились в тела туземцев, а потом жили очень красиво и долго. Их считали бессмертными. Косматые легенды австралийских аборигенов донесли до нас два имени великих космических учителей – Ай и Тайя. Эти двое открыли эзотерические школы, где обучали население городов наукам и искусствам. Титаны Свеги также передали часть своих знаний посвященным жрецам государства Майя-Тайи – школа бессмертных. Наиболее способные ученики приглашались в Тайи обучаться тайным знаниям, физическому бессмертию и сознательным выходам из тела. По имени учителя Тайя это учение называлось «школой тайны». Или еще его называли «тайной школой Наакал». Ученики тайны вовсю практиковали левитацию, телекинез, трансмутацию материи и другие техники духовной работы, дошедшие до нас как Айтаранга-йога. Учитель по имени Ай преподавал техники вознесения, метод переноса сознания и тела в другие параллельные миры и многомерные пространства при помощи раскручивания меркабы. Меркаба образует 8 бессмертных клеток в теле человека. Они находятся в копчике. Если какому-нибудь человеку раскручивать астральную энергию 4 вечных клеток, по часовой стрелке, а энергию других четырех клеток против часовой стрелки, то получается ситхи, чудеса. Простые граждане страны Майя-Тайи умели вызывать яркими мантрами дождь и ветер, лечить и убивать мысью на расстоянии других людей, предсказывать будущее и знали свое прошлое. Это они изобрели метод поиска под землей воды и полезных ископаемых, которых мы называем лозоходство. Благодаря тому, что у лемурийцев эфирное тело в области головы не совпадало с физическим, они видели тонкий мир и живо общались с элементами, привидениями, духами земли, воды, огня и воздуха, жителями подземных и небесных цивилизаций. Тайна школа неувядаемых и до ныне мистерий выпустила тысячи учителей бессмертия к тому времени, как невиданный по силе катаклизм затопил Лемурию. Жители Майя-Тайи хорошо знали, что скоро их континент исчезнет под толстыми волнами океана. Если во время этого потопа на Земле погибло 8 миллиардов людей, то в государстве Майя-Тайи человеческих жертв почти не было. Предупрежденные граждане заранее эмигрировали в безопасные земли. Сейчас на этих землях находятся Индия, Тибет, Перу, Центральная Америка и штат Калифорния. Цивилизация драконов. Еще до появления лемурийцев необходимые условия для становления и эволюции будущей человеческой расы должна была по божественному плану подготовить более развитая цивилизация. Так всегда делается на вновь рожденных и необжитых планетах. Сначала пришельцы засевают землю микроорганизмами, потом простейшими растениями и грибами. Когда образуется атмосфера, ковчеги инопланетян привозят огромных животных и гигантские растения, чтобы они за миллионы лет своими останками образовали слой чернозема, гумуса, необходимый для зарождения красивых цивилизаций. На нашу планету еще до лирианцы первыми прибыли корабли ящеров из региона Капеллы, что в созвездии Возничего. Эта добрая и высокоразвитая раса драконов заселяла Землю примитивными растениями, затем земноводными и простейшими ящерами. По высшему плану звероящеры должны были успеть эволюционировать до уровня своих наставников-родителей и потихонечку улетать на другие, более высшие планеты к окончанию развития третьей расы людей. Однако, после того, как драконы передали земным динозаврам необходимые ДНК для самоусовершенствования, на планету со стороны Сириуса Б проник космический вирус. В результате стремительной эпидемии на Земле среди рептилий произошли необратимые генетические мутации. Они-то и помешали динозаврам развиться в достаточной степени для вселения в их разношенные тела высокоразвитых душ Свозничего. Как следствие, больные животные внезапно выродились в неразумных и непредсказуемых гигантских ящеров, мешающих развитию земного человечества. Для исправления сложившегося положения примерно 1,5 миллиона лет назад на Землю прибыли новые лучевые корабли из региона Капеллы. Космический десант инопланетян произвел генетический эксперимент по выведению модифицированного типа животных на базе тиранозавра. Этот вид звероящеров и должен был со временем стать носителем высокоразвитых душ. Все это очень не нравилось представителям гуманоидных цивилизаций Земли. Первыми в липкую войну с пришельцами вступили народы Майя-Тайи. Затем к ним присоединились другие человеческие государства. Казалось, исход войны был предрешен. Наука и техника ящера была на несколько порядков выше человеческой. Сначала драконы лишь обороняли свои биологические лаборатории. Они были яростными противниками войны. Но со временем, когда ящеры вошли во вкус, неземные города и страны землян были потихоньку сожжены лучевыми НЛО драконов. На завершающей стадии конфликта в мировую войну вступила подземная империя Гарты. Летательные аппараты веганцев превосходили в вооружении эластичные корабли драконов. Пылающие диски НЛО пришельцев падали на землю, как метеоритный дождь, подожженные лучами смерти титанов. Огромный военный флот подземных жителей Агарты вытеснил корабли драконов за пределы Солнечной системы. Затем, чтобы не было больше причин ящерам Свозничьего посылать свою военную экспедицию на землю, на планетарном совете гуманоидных рас было решено быстро истребить всех диких динозавров. Летающие диски луманцев, веганцев и потомков лирианцев при помощи лучевых пушек уничтожили почти все виды звероящеров. Остались только те динозавры, которые безропотно работали на полях и фермах Майятаи в качестве домашних животных. Дорогой читатель, вы можете воскликнуть: где же справедливость? Посланники Божии, драконы, разрушили высокодуховную цивилизацию Майятаи и разгромили не менее миролюбивую цивилизацию ломанцев. Кто же из них сражался за правое дело? Я отвечу, что за правое дело сражались и сражаются все. А зла вообще не существует в реальном мире. Все дело в том, что для человеческой души нет понятий добра и зла, тьмы и света. Она может воплотиться в 144 людях одновременно. Не исключено, что ваши враги или инопланетяне, проводящие опыты над людьми в своих НЛО, являются фрагментами вашей души. То есть это вы сражаетесь сами с собой. Это вы, пришелец из будущего, ставите эксперименты над самим собой, живущим в прошлом. Болезнь современного человечества – отсутствие образного мышления, блокировка работы правого полушария мозга левым. Это заболевание было привнесено марсианами на Землю 1 200 000 лет назад, когда они смешались со второй подрасой атлантов. С тех пор люди стали считать, что если есть Бог, то должен быть и дьявол, раз есть добро, должно существовать и зло. Но это все равно, что сказать. Раз у точки есть верх, значит, у точки должен быть и низ. Не понимая, что речь идет об одном и том же. Точка включает в себя все понятия сразу. В ней нет двойственности, отрицания и антитезы. Для возникновения в физическом мире вещей и событий всегда действуют три непроявленные силы. Творческое желание, сопротивление мира и стабилизирующая сила. Раз уж мы не можем пока обходиться без двойственного рассудочного мышления, то давайте условно навесим на них наши привычные ярлыки. Силы света, силы тьмы и сила Божья. И Божья воля. Противоборство двух сил напрямую связано с синхронизацией событий трехмерного мира. Дорогие мои, поймите, если творческая сила, наша воля, не будет встречать сопротивление, то посеянные в землю семена мгновенно вырастут деревья, состарятся и превратятся в те же самые семена. Между ростом, цветением и превращением в прах никакого времени вообще не будет. Однако мы, левополушарные люди, не можем жить и думать без времени. Оно нам необходимо, чтобы выстраивать логическую цепочку событий. Трехмерный человеческий ум умрет без дьявола, ибо только в борьбе Архангела Михаила и Люцифера рождается время. Зачастую нам кажется, что силы зла превосходят нашу волю. Себя мы всегда почему-то относим к силам добра. И наше желание никогда не воплотится в жизнь. Однако стабилизирующая сила постепенно переводит ратников тьмы в легионеры света. Инь переходит в Янь, и судьбоносное событие происходит точно в нужный срок. И наоборот, если человеку слишком везет по жизни, то Божья воля посылает часть ангелов света на помощь Люциферу, и время берет свое. В войне драконов с цивилизацией Майятаи не важно, на кого мы навесим ярлыки героев и злодеев. По большому счету, каждая сторона творила добро, но важно то, что закончилась эпоха динозавров и началось развитие новой расы людей – атлантов. И это событие произошло вовремя. История народов Атлантиды описана мной довольно подробно в книге «Инопланетяне. Цивилизация Атлантиды». Эта история сейчас продается в книжных магазинах Москвы, поэтому нет смысла... Как кувшин колодезного колеса ходит вверх и вниз, движимый силой быка, так и душа, движимая силой судьбы кармы, проходит через рождение и смерти. Итак, я посыпаю голову пеплом и обещаю вам больше не рассказывать здесь историю землян, инопланетян и прочих сущностей. Кому это невыносимо и интересно, того я отсылаю к своей новой книжке «История человеческих и неземных цивилизаций». Всем землянам, живущим чувствами, а не разумом, кажется, что Солнце движется вокруг планеты по кругу. Этот круг они называют эклиптикой. За год неугомонное солнышко обегает круг и вращается приблизительно в исходную точку. Луна за это время успевает обойти круг примерно 12,5 раз, поэтому в земном году 12 месяцев. Разделив круг эклиптики на 12 равных частей, астрологи получили отрезки солнечного пути, называемые знаками зодиака. Знаки зодиака в светлом прошлом соответствовали месяцам года. Их начало были приурочены к точкам равноденствия и солнцестояний. Например, год в Авестийской системе начинается в день весеннего равноденствия. Я уже говорила вам, дорогие мои, в предыдущих книжках, что наше солнышко – часть тройной звезды. От природных характеристик времен года, положения Земли относительно планетарных систем трех наших Солнц и нашей прародины, звезды Немезиды, ведут начало описания характеров знаков зодиака в древнем Шумере. Знаки зодиака отличаются от эклиптических созвездий, от которых они получили свои названия на заре становления расы детей марсиан. Созвездия неравной длины не совпадают сегодня со знаками зодиака в связи со смещением точки весеннего равноденствия относительно бренных звезд. Уважаемые читатели, астрологические таблицы, которыми пользуются сегодня земляне, составлены мудрецом Птолемеем, полководцем Александра Македонского. Ему после смерти царя царей, после ряда межусобных разборок, достался древний Египет. После этого, словно мотыльки, однодневники рождались и умирали большие и маленькие царства-государства. Империи клали друг друга на лопатки, как мальчишки на заднем дворе школы. В прах и пыль превращались в Вавилон и Карфаген, в сказку и в миф Тартас и Фивы. В это время еще только начал раскручиваться и раскачиваться шар земной. За пару последних тысячелетий магнитный полюс Земли сместился на 30 градусов. И уже сейчас, за последние 350 лет, полюс убежал еще на 15 градусов, что говорит о приближении нашей славной родины, звезды Немезиды, в скором переворачивании магнитных полюсов Земли. Красивейший разноцветный фейерверк в честь прибытия небесной гости Земля устроит из вулканической лавы своих испаряющихся материков и перегретого пара, проваливающихся вглубь планеты морей. А мы с вами будем завороженно наблюдать этот праздничный салют астральными глазами в течение 4 суток. Если же вы захотите сейчас составить правильный астрологический прогноз на глобальное будущее, то вам следует учесть еще вот что. Первые 7 астрологических планет никогда не олицетворяли положение планет на небе. Планеты символизируют понятия параллельных миров – нирванического, кармического, ментального, астрального, эфирного, физического, калифонического. Второе – наше Солнце – тройная звезда. Сразу 3 Солнца вращаются по эллиптическим восьмиобразным орбитам вокруг общего центра масс 3 планетных систем. Третье. Плоскости орбит 3 наших Солнц пересекаются под углами 60 градусов и видится центр галактики как восьмерки. Поэтому число Христа – 3 восьмерки. Четвертое. Наше пернатое Солнце имеет 12 больших планет и 108 малых. Солнечная система описывает полный круг вокруг общего центра масс 3 Солнц за 26 тысяч лет. Когда Солнышко находится в наиболее близком положении к центру масс 3 звезд, то на взъерошенной Земле вследствие огромной гравитации центра возникают всемирные потопы и мировые извержения лавы. Катаклизмы уничтожают почти всю жизнь на поверхности планеты. Такие периоды всемирных катаклизмов чередуются по времени. 12 тысяч, 14 тысяч, 12 тысяч, 14 и так далее. Шестое. Плоскость орбит 3 Солнц пересекает еще одна звезда – планета Немезида. Седьмое. Период обращения Немезиды со своей эллиптической орбите 3600 лет. Угол наклона плоскости орбиты Немезиды к плоскости орбиты Земли 33 градуса. Немезида пересекает плоскость орбит планет Солнечной системы в точках бывшей орбиты Фаэтона, то есть между Марсом и Юпитером. От столкновения с Немезидой планета Фаэтон превратилась в толстый пояс астероидов. Восьмое. Каждые 3600 лет Немезида появляется в ближайшем от Земли расстоянии, равном 450 миллионов километров. Ее гигантское притяжение и жесткое облучение несет планетам Солнечной системы потопы, извержения и катаклизмы. На всех планетах Солнечной системы в течение 4 дней магнитные полюса меняются местами. Во время смены полюсов Земля на 4 дня теряет свое магнитное поле. Земной человек – это электромагнитная машина, работающая от силы напряжения магнитного поля Земли. Если выдернуть вилку компьютера из электрической розетки, то компьютер погаснет. Исчезновение магнитного поля планеты действует на всех животных примерно так, как отключение городской электросети действует на компьютер. Ментальное тело человеческих душ на Земле в это время полностью исчезает, люди сходят с ума. Между Землей и Луной вращается астральная планета Кету, очень сильно влияющая своей массой и электромагнитным излучением на жизнь Земли. 11. При приближении Солнца к общему центру масс трех Солнц магнитное поле Земли растет, люди умнеют, при удалении глупеют и деградируют. Этот эллипс солнечной орбиты называется малая свастика. Она делится на 4 малых юги или века. Золотой век, серебряный, бронзовый, железный. 12. Три наших Солнца, как одно тело, обращаются вокруг Сириуса по эллиптической орбите с периодом 4 миллиона 320 тысяч лет. Сириус, тройная звезда с тремя планетарными системами, является ментальным центром нашей галактики. По мере приближения к Сириусу Земля получает все больше и больше ментального облучения, и люди умнеют. В наиближайших к Сириусу точке орбиты нашего Солнца на Земле наступает Сатя Юга. И наоборот, в самой удаленной от Сириуса точке орбиты на нашей планете наступает Кали Юга. Период обращения Земли вокруг тройного Сириуса называется Большая Свастика. Она тоже делится на 4 века. Кали Югу, железный век, 432 тысячи лет. Два пара Юга, бронзовый век, 864 тысячи лет. Трета Юга, серебряный век, 1 миллион 296 тысяч лет. Сатя Юга, золотой век, 1 миллион 728 тысяч лет. 13. Сейчас на истекающей криком Земле царит Кали Юга. Планета удалена от Сириуса на наибольшее расстояние. Выродившееся человечество пало в безумие. Люди яростно терзают и ломают свой космический корабль Землю. Со стороны это похоже на то, что пассажиры авиалайнера напились вина и уснули. А когда проснулись, то начали скрупулезно отламывать от летящего на автопилоте самолета различные детали. Электронные панели и приборные доски, чтобы сделать из них топоры, ложки или копья. Люди не осознают, что рубят суп, на котором сидят, поэтому четвертая планета Сириуса Б каждые 2000 лет посылает для воплощения среди землян своих звездных сыновей. Посланцы Сириуса возрождают на Земле старые религии и утраченные знания, которые люди всегда воспринимают как новые. Любая религия на Земле за 2000 лет извращается людьми настолько, что призывает к диаметрально противоположному тому, что говорил ее фиолетовый основатель. На этом, дорогие мои читатели, краткое повествование курса истории человечества в этой книжке заканчивается. Потому что в дальнейшем, в нашем необозримом будущем, все вышеупишенное уже повторялось много раз. Там, в светлом будущем, в Атлантическом и в Тихом океане, уже поднялись со дна новые континенты, а старые с жутким грохотом погрузились в морскую пучину. Люди, которые жили в нашем далеком будущем на вновь всплывших материках, называли исчезнувшую Северную Америку Атлантидой, а затонувшую Юго-Восточную Азию Лемурией. Там, магнитными в красивом будущем, мы с вами воплощались уже в телах плеядианцев, веганцев и сириусян, и изо всех сил помогали своим потомкам, землянам, выжить в огне лучевых и термоядерных войн, в грохоте всемирных потопов и в дыму природных катаклизмов, выжить в этой огромной летающей тарелке по имени планета Земля.